Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39. Код Москвы 495. Звонить нужно 8-495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните, будем общаться. 2 ноября был день памяти владыки Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского, великий святитель нашего времени. В его книгах, ну, например, «Самодержавие духа», вся программа воссоздания Святой Руси. И какая добрая христианская душа была и есть уже в лучшем мире теперь у владыки Иоанна. Как он был прост, доступен для общения, гостеприимен и одновременно аскетичен. Я благодарю Бога, что имела счастье близкого общения и храню как святыню его письма, книги, подписанные мне его рукой. Со временем все его оценят по достоинству. А 4 ноября мы празднуем Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Любимая икона воинов, икона победы, икона Минина и Пожарского, икона Полтавской битвы, икона всех великих русских сражений и в то же время семейная икона. Венчание молодых часто благословляли иконами для невесты Казанской Божией Матери иконы, а для жениха Спасителя икона обязательно в каждом доме. И дети росли Казанской иконой, передавали из рода в род икону заступницы усердной рода христианского. Какие чудесные храмы на Руси посвящены этой любимой иконе. Казанский собор в Петербурге, Казанский собор на Красной площади, множество храмов по всему лицу Великой России и Малой России, и Белой России. Вот я сейчас была в храме на Соколе, Всехсвятский храм, но там чудная икона Пресвятой Богородицы, Казанская икона. Из любой точки она всегда смотрит, именно как будто в душу, на тебя смотрит. Была наша Родина когда-то единая и неделимая. Даст Бог, и Царица Небесная со временем, и народ наш, и земля святорусская будут единые и неделимые. С днем единства, дорогие братья и сестры, и позвольте я прочту свое небольшое стихотворение. «Облака надо мной парусили, ветер гимны священные пел. Сквозь века я прошла по России, заглянув за последний предел, и, воздев к Богородице руки за страдальцев, чьим духом дышу, неужели все русские муки были зря? Я ее вопрошу. Богородица очи открыла. У Христа вы остались одни, только русская вера и сила победит окаянные дни. Божий меч на приспешников ада, в руки дан православным святым, вам на помощь, любимые чада, вещий Авель, отец Серафим, и святых древнерусских дружины, и последних страдальцев полки. Только будьте дружны и едины, вы последние ученики. Утешает нас Мать Пресвятая, а поганые пленом грозят. Снилось мне, показалось, не знаю, облака надо мной парусят. Вот так. Будем же, дорогие братья и сестры, дружны и едины, и неделимы. Еще раз с праздником и представляю наших дорогих гостей. С нами священник, отец Дмитрий Огнев, клирик Александра Невского храма города Балашихи, психолог-консультант. Дорогой батюшка, рада вас видеть и слышать.
Добрый вечер.
Да, благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Господь нас благословит, достойно этот эфир провести, чтобы он был для пользы и нам, и нашим слушателям.
Благодарю. И второй наш собеседник, заместитель генерального директора Международного фонда славянской письменности и культуры, мой соратник, Леонид Юрьевич Редкий. Здравствуйте.
Добрый вечер, с праздником всех.
Благодарю. Ну что же, дорогой батюшка, давайте сначала, может быть, о Казанской иконе немножечко скажете, да, а потом уже о празднике единства.
Ну, пусть будет так, хотя, честно говоря, жизнеописание иконы Казанской Божьей Матери, ее, да, вот, рождение, скажем так, всякий может прочитать. Мне бы хотелось не тратить наше эфирное время на просто пересказ истории этой, пусть это будет домашним заданием наших слушателей.
Да, возьмут... в акафисте все есть. А акафист сегодня будут все читать, я думаю, перед сном.
Ну, может, не, к сожалению, не все, но многие.
Многие.
Но, тропарь, как минимум, знать Казанской иконной Божьей Матери, мне кажется, должен всякий христианин уж точно.
Да.
Вот я бы больше акцентировал внимание на тему Дня народного единства, хотя, конечно, он как следствие, да. То есть мы сначала отмечаем икону Божьей Матери Казанскую, а потом, как следствие уже, да, говорим о Дне народного единства.
Да.
Может быть, батюшка, такой вопрос сразу. А вот в 1611 году наш народ вернулся на рельсы, так сказать, соборности построения общества. Вот что вы можете сказать, какая духовная преемственность историческая на сегодняшний день существует?
Ну, сегодня ее нет, мы ее восстанавливаем, потому что 70 лет прошлого столетия показало, что они прервали все, что могли прервать. А вот тогда, в ту эпоху, когда одна царская династия окончилась, вторая еще не началась, вот народ искал этой
смута,
преемственности,
да?
Смута, да, народ хотел это. И была же эпоха разная, была эпоха Семибоярщины, мы помним, вот Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, вот, то есть какое-то время пришло, люди поняли, что этого мы не хотим, нам этого не надо. Нам нужно то, как было раньше, хотим нового. И вот народ пошел. Народ, это важно. Не элита, не начальство, а именно народ. И называется это как праздник День народного единства. Не просто день там, единства там, какого-то высшего слоя общества, да? А именно народного единства.
А вот какие исторические параллели можете провести?
С нашим временем?
С нашим временем, конечно.
Да, мне кажется, с любым временем можно параллели провести. И, на мой взгляд, я, конечно, не историк, но я люблю историю, я достаточно...
Ну, мы обращаемся к вам как к священнику.
Да, как люблю ее. И, на мой взгляд, наверное, не было такой эпохи, как эта эпоха, которая перед нашим народом поставила вопрос просто существования, быть или не быть. Потому что враг уже сидел, вот он сидел в Кремле. Что такое Кремль? Это сердце нашей Родины, духовное сердце нашей Родины. У нас их несколько, это Троица-Рерих Лавра, конечно, но вот и Успенский собор. А напомню вам, нашим слушателям, что в Успенском соборе католики служили. Поляки,
да,
пришли туда,
поляки.
Они служили мессу ну, латинскую, да, там, где были мощи наших этих святителей московских, да. И вот там это происходило. И для ну, и государства тоже, соответственно, там в Кремле, в Палладе сидели поляки. Такого никогда больше не было. Вы скажете, там, отец Дмитрий, а как же там французы? Но французы были в других условиях. Оттуда все ушли, войско ушло, наш народ сбежал, город сожгли, и, значит, Наполеон там в 12-м году был там пару месяцев. Прожил, сам ушел потом, после этого. Но так, чтобы править, такого никогда не было. Ну, вот, поэтому, на мой взгляд, это самая печальная страница нашей эпохи, и вопрос, быть или не быть нашему Отечеству в дальнейшем.
Прошу прощения, да, сегодня же тоже...
Да, я как раз вот эту цепочку, вот эту лестницу хотелось, да, подвести. Сегодня,
а 1917 год, когда в Кремле уже красная власть была?
Они же свои были. Понятно, что...
Свои.
Ну, понятно, что относительно свои, да, но, по крайней мере, русские, русскоговорящие.
Русскоговорящие.
Да, и разница между тем и тем, почему там устояли в 17 веке, а в 20-м не устояли.
Вот.
Потому что в 17-м все хотели, все были едины вокруг веры, вера всех объединила, и хотели царя. То есть они помнили, как это было при Рюриковичах, и хотели новую династию. А в 17-м году народ был не православный. И царя не хотели. Хотели другие вещи не получили. Кто пули в лоб, кто Соловки, кто, значит, каторгу, кто чего получил.
Ну, не все же хотели советской власти.
Кто не хотел, уехал. Первая волна интеллигенции уехала.
Я прошу прощения, Васечка, вот вы говорили о преемственности. Вот что сегодня делать народу, что нам делать для того, чтобы продолжить вот это вот... работу.
Как выстоять? Как, у нас ведь тоже смутное время.
Да, как вот это, как соборность обрести? Как обрести соборность?
Леонид Юрьевич, простите, к нам дозвонились, давайте не будем держать тогда, да?
Это батюшке тогда вопрос.
Да, батюшка пока подумает. Алло, добрый вечер, с праздником, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. У меня вот такой вопрос, я просто вот смотрю информацию, очень хотелось бы, чтобы завтра Казанской иконы Божьей Матери был крестный ход. Может, есть от вас какая-то новая информация, свежая, что все-таки будет?
У нас, к сожалению, нет такой информации.
Это локально. Все по согласованию с церковным начальством, с благочинными, там, с правящим архиереем и с местными властями. Сегодня я просто какое-то время проводил, конечно, ходы 4 ноября, городские, там, где я служил, в одном из храмов нашего Балашихинского благочиния. И сам это все прошел. Это всегда кропотливый труд, который заранее, месяц за два прогнозируется. Пишутся письма, и если это есть, то это есть. А вот так вот раз захотел, пошел, нет. Вы, кстати, можете вот что сделать. Коль скоро очень хочется, вы не сказали, откуда вы, но где бы вы ни жили, всегда можно взять иконку, взять подружку и пойти с иконкой вокруг собственного дома хотя бы. Если есть силы взять побольше людей, возьмите побольше людей и сходите там полчасика вокруг города. Сколько осилите? Вокруг района, вокруг, там, не знаю, детских площадок, школы, там, больницы и так далее. Вот час такого крестного хода, я думаю, тоже пользу принесет хоть какую-то. И для этого не нужно ничего, никакого благословения, никакой согласованности с начальством. Взяли иконку, но просто при этом вы должны идти не то, что там тараторить, да, сказать, а с вами думать, молитесь. Акафист читаете или слушаете наушники, когда акафист Казанскую икону Божьей Матери или какие-то песнопения про себя поете аккуратненько. Ну вот, но как-то так.
Это
почему
вот
нет?
Из один из примеров соборности.
Да, ну хоть какой-то.
Хоть какой-то.
Да.
И большой семьи, помните, мы раз с вами на первом эфире говорили,
да, об идеологии,
идеология большой семьи.
Но
это
мы
и есть соборность.
Позже, да.
Угу. Батюшка, может быть, Леонид Юрьевич, вы повторите батюшке вопрос, потому что... Может, забыли уже слушатели?
Я, батюшка, хотел бы вот напомнить, вопрос звучал, может быть, несколько по-другому, но суть его такова. Какие у нас на сегодняшний день есть средства, чтобы, так сказать, быть преемниками того исторического выбора, сделанного нашим народом по вставанию на рельсы соборности, формированию нашего общества, как соборного сообщества?
Чтобы быть сегодня... едиными и неделимыми.
Да. Но большой семьи, вот о чем
я думаю, что народность, единство нашего народа – это некая цель. То есть мы сегодня, если спросим, един ли наш народ, я бы ответил, что нет, не един. И события специальной военной операции и мобилизации, кстати, это очень хорошо показали. Как в 20-е годы было, прошлого столетия была первая волна эмигрантов, да. Невольные, да, они не хотели остаться.
Это были беженцы.
Вынужденные. Угу. А сейчас мы идем в обратную сторону. Первое, началась специальная военная операция в феврале, народ массово схлынул. Их никто не выгонял, сами ушли. И это про разделение. Народ не понимает, зачем, для чего, цели разные. Потом вот вторая волна после мобилизации. Я просто конкретно общался с людьми, и в нашем районе, в нашем Балашихинском благочине, как и во многих, если не во всех благочинях нашей Московской области, священники дежурили каждый день в военкоматах. Мы служили молебны, мы общались, для теми, кто хотел, с военнослужащими, с мобилизованными людьми, и с другими. И я видел, что очень многие убежали У меня есть родственники, которые тоже сейчас убегают с России. Поэтому нельзя говорить сегодня о единстве. Его нет, к сожалению. Поэтому это как цель. Некая цель. Роша нужная, важная.
Кто убегает, и пусть убегает, только без возвращения. Я так считаю. Пусть убегает. Но те, кто мы остаемся здесь,
что
мы с Россией. Да, что делать,
что делать нам? Да, что делать нам? Ну вот мы про уже сказали, как, про то, что в ту эпоху, в начале 17 века, нас спас народ. Спас народ, не элиты спасла, потому что элита в ту эпоху целовалась поги всем, кто больше денег даст. Папа Римский давал денег, был Сил Дмитрий, войско было готово, значит, они всем это самое, всех обслуживали. А народ сказал, нет, мы так не хотим. Вот сегодня у нас тоже это есть, есть разделение в высших властях. И есть предатели, есть пятая колонна, про которую открыто сегодня говорит, в том числе наш президент наш, да, открыто говорит текстом в своих посланиях. Так вот, вот о них нужно, чтобы все, вот как, что делать нам верующим, я сейчас про верующих в первую очередь говорю, что молиться о том, чтобы Господь вот это вот все этих блох, которые там засели сверху, вот, предатели, оттуда выскреб. Я думаю, это важно, чтобы не было этих предателей.
Молитва без дел мертва, а это, какие дела?
Начнем с этого. Начнем хотя бы с этого. Потому что молитва значит, всех – это великая сила. Какие дела? И делать добро вокруг собственного, в радиус вытянутой руки. Кому можешь помогать? Кто чем? Кто как? Вот. Кто может там ради Радонежа спонсировать Радонеж? Кто может...
хорошо бы, нам это так нужно.
Кто может помогать военнослужащим, мобилизованным людям? Прекрасно.
И это мы делаем.
Да, кто может пойти в больницу, пройти курсы этих медсестер, например, или брата, там сейчас тоже же это есть, чтобы помогать в госпиталях. Пожалуйста, это вообще замечательно было бы. Сегодня нету ограничений для помощи. Было бы желание.
Да, можно вот, концерты
проводить. Да, что угодно, да. Есть актеры, которые... И певцы, которые это делают, и едут, помогают, поддерживают и раненых, и военнослужащих. Это прекрасно.
Да, батюшка, я была на нескольких таких концертах. Очень тяжело.
Тяжело.
В госпиталях очень тяжело.
Тяжело. А не всегда должно быть легко. Вообще жизнь штука такая.
У меня сердце кровью обливается, когда
я вижу. И это хорошо.
Да?
Это хорошо. И я думаю, что туда нужно послать тех людей, которые слишком много о себе думают, а которые считают, что они очень несчастны в жизни. Вот если ты думаешь, что у тебя очень плохо в жизни, вот сходи туда, в госпиталь. Посмотри, как там, вот у них. И ты поймешь цену свежего хлеба, да, и здоровых твоих ног, и здоровых рук.
Это да.
Вот такие вещи очень человека отрезвляют. И, конечно, вера. Вера в ту эпоху, 18 века, именно вера объединила людей. Мы помним, кстати, что Сергей Радонежский являлся, помните, Минину являлся, да, что он должен это сделать, почему не один раз, там все это подробно описано в этих событиях. Он являлся и как бы помогал, и сегодня молитвы Сергия Радонежского, мне кажется, должны быть у нас одни из главных. Он помог нам в начале, в конце 14 века, объединив,
Куликова, да.
Он же что сделал? Он объединил разрозненные княжества Московского, там, Олега Рязанского, там, Новгородского и прочих. Он их объединил, соединил и дали, сказать, по щам таро-монгольскому нашествию. Пусть временно. Потом мы знаем, что через пару лет они снова пришли, и если бы не заступничество Богородицы, нас бы смели бы. Но Богородица вступилась, и вот нашествие Тахтамыша в 1392 году, по-моему, Богородица нас, сказать, отвела от этой беды. Ну вот. Но это хороший пример. И здесь он тоже заступился в 1612 году.
Но там еще был поможет. Патриарх Гермоген.
Там был патриарх Гермоген, да, который, вопреки всему и вся...
Да. Великий святой.
В заключении находился, письма писал всем. Вот, вот этого, мне кажется, сегодня не хватает, чтобы... Хотя воззвание есть, и... Ну вот, вера людей объединила. Сейчас вера, увы, не объединяет. То есть нас...
Почему?
Нас меньше. То есть мы берем процентное соотношение верующих людей. Там тоже были грешные люди. Я думаю, что было общество святое.
Но а вот... почему меньше? Вы считаете меньше, потому что другие инославные?
Нет,
другие
не поэтому, народности? Потому что людей сегодня верующих меньше. Это факт.
Не знаю, я сейчас из храма пришла, там столько народу
было. Ну, а теперь умножьте это на количество людей, живущих в Москве.
И... Ну, так храм же не один.
Ну, сколько бы ни было. Статистика такова, что 2-3% ходящих в храм на регулярной основе. А нужно хотя бы 10%. Это социологические опросы, которые говорят о том, что 10% людей, наточенных на что-либо, ну, на Майдан возьмите, 10% майданутых людей, простите за неэфирные выражения, да, они поменяли общество все. Они поменяли это общество. 10% верующих людей поменяют наше общество. У нас нету 10%. Увы. Это то, к чему надо стремиться.
Прошу да прощения. Неужели нет 10%?
Нет, я служил настоятелем в храме в одном, небольшой городок, 20%. 30 тысяч населения. Ну, вычтем мусульман, вычтем атеистов, вычтем буддистов, пусть будет 20 тысяч крещенных людей.
Да.
В храм ходило максимум 200-300 людей каждое воскресенье. При том, что я костьми ложился, чтобы люди туда ходили, мы все сделали, там прекрасно был приход, и достаточно дружно сплоченная община, 200-300 человек, это 1-1.5%. И это статистика по всем городам.
Батюшка, ну, может быть, это после ковида как-то народ немножко разочаровался, потому что когда был карантин, и храмы были закрыты, народ очень недоумевал.
Это было. Это уже история. Сейчас по-другому. Сейчас они открыты. Ходи, пожалуйста. И вот даже мобилизация это показала, что твой муж идет на войну, твой брат пошел на войну. А ты где?
Кстати, почему ты не в храме? В храмах больше мужчин стало, это заметили.
Все. Мужчин больше стало, да.
Однозначно.
Да.
Вы знаете, на Всемирном Русском Соборе, как раз Святейший Патриарх, вслед за ним, так сказать, все говорили о возрождении Святой Руси. Прямо вот Дугин, там, Певцов, там, ну, все, там, Зюганов, то есть практически все выступающие после Святейшего говорили о возрождении Святой Руси. И вот, слушаю вас, я думаю, а как мы будем возрождать Святую Русь, если что нужно для этого?
Вообще, то, что такие разговоры пошли вслух, это уже очень хорошо. Это говорит о том, что дышать становится легче в таком духовном плане. И недавно, наверное, слышали про законопроект в Госдуме, в первом чтении был принят, о прекращении распространения рекламы всяких ЛГБТ-сообществ.
Да, это давно пора.
Это победа, это большущая победа наша. Она, мы выиграли эту битву, мы пока еще воюем, но эту битву мы выиграли. Но тут важно только, чтобы это все закрепилось и было на постоянной основе.
Я слышал, что инициативы даже есть запретить празднование Хэллоуина.
Замечательно. Это следующий шаг.
Следующий.
И их много.
Так нет, уже запретили.
Как запретили?
Вы заходите в интернет, и Яндекс.Браузер вам тоже дает рекламу. Интернет.
Слушайте, я проходил мимо, я живу в многоэтажном доме, на первом этаже которого много всяких кафешек. И к этому дню там смотрю, Путины все, думаю, что они там, что ли, окна, что ли, протирали. Подошел поближе, посмотрел, оказывается, вот, готовятся к этому празднику. А сколько этих людей ряженых было в преддверии этих праздников? Сам видел, я вот на лекции, оказывается, в Одинцово ехал. Девки стоят 20 лет с рогами. Вот, вырядилась.
Это да.
Это же есть, поэтому... Но разговоры нужны.
Ну, сатанисты более активны.
А следующий вопрос. Что же нам тогда делать? Вот как вот эту соборность, которую нам предки передали через, хотя вот это столетие, который перерыв был, как, что нам-то делать? Вот первые сказали, молитва, понятно.
Для тех, кто может.
Для тех, кто может.
Для тех, кто умеет. Для тех, кто хочет. Для тех, кто не может, не хочет, кто не умеет, хотя бы об этом задуматься. Хотя бы задуматься, почему на протяжении тысячи лет, ну, я просто изучи историю, ты поймешь, что вера наша, она очень помогала выиграть все эти битвы. Всякие Радонежские, там, Пожарские, икона Казанской Божьей Матери, Петра Хермоген, потом Серафим Саровский, он же был в эпоху французской войны. Он был в лесах и за нас молился.
Еще бы. Батюшка, тогда же Великая Отечественная война, смотрите, победы наши, под Москвой победа на день Святого Невского, 6-го.
Александр Невский.
И окончательная победа, день Георгия Победоносца.
И это не случайно.
Конечно.
Это не потасовка фактов и каких-то цифр, да, к этим событиям.
Но мне кажется, здесь немаловажный фактор еще играет то, что все эти победы России все-таки под знаменем самодержавия одержала. Как считаете?
Да, самодержавие нужно было. Сегодня не знаю, насколько это реально, вопрос не ко мне, вот, и насколько это возможно сегодня воплотить. А я бы сказал для тех, кто вот в продолжении темы просто не успел ответить про что делать другим людям, любить свою родину, учить историю, читать историю, быть едиными хотя бы в своей семье, не разделяться внутри своей семьи, чтобы было единомыслие между супругами, чтобы было единомыслие между поколениями отцов и детей. Вот это известная такая проблема, да. Вот чтобы нам тут мир хранить в семьях, потому что что такое семья? Это ячейка общества. Будет там мир, везде будет мир, мир будет везде. А мы часто видим, что, так сказать, какие-то междоусобные войны внутри семьи. И это же
разводы.
Смута же, она не проявление смуты внешней, то есть, да, реакция на смуту в голове. Когда в голове винегрет и смута в голове, то, как следствие, это выливается в смуту чуть в больших масштабах уже видимым.
Интересно, Нина Васильевна, у вас есть вопрос, который по семье, вот кто-нибудь, может быть, позвонил?
А сейчас посмотрим, у нас сейчас минуточку.
Батюшка так подвел, что наверняка кто-то вот точно задал этот вопрос.
Так, вот много вопросов, сейчас, одну минуточку. Так, вот, Как исполнить, это пишет раба Божия Нина, моя тезка, как исполнять заповедь о почитании родителей, если все время ссоры с мамой? И вот еще вопрос, тоже это Василий пишет. Насколько важно благословение родительское? Каждый день это нужно делать?
Но начнем со второго вопроса. Да, я так понимаю, что Василий, с какой позиции вы смотрите? С позиции сыновни, вы сын своего отца, либо с позиции вы отец своих детей?
Скорее всего, наверное, отец
своих детей. Отец своих детей, то в таком случае, чем чаще, тем лучше.
Каждый день. Я, обычно на сон грядущий, да, благословляют.
Вот возьму себя, вот, как, уж простите тогда, но так я делаю. Сюда детей на ночь крещу. Мы помолимся вместе, спать,
у вас много деток?
Трое. О. Я подхожу, каждый благословен на ночь. И они ждут. Они говорят, папа, благослови нас на ночь, папа, перекрести на ночь. Вот, не засыпают
да, без благословения.
Придешь, перекрестишь. А так уходят там в какую-то, не знаю, поездку, там, отправляешь куда-то ребенка там в, не знаю, ну, какое-то мероприятие, например, да, там, школьный или там, ну, кружок какой-то. Перекрести, благословить, скажи, Господь тебя благословит.
Это и очень, также муж и жена должны слова. Благословлять друг друга. Да,
да, это хорошо бы, это было бы хорошо, да.
Мы с мужем благословляемся всегда.
Вы знаете, мне было интересно, ну, я же как священник приходится, ну, людей причащать домой. Бывает, что я, ну, причащаю людей престарелых, они наши прихожане, уже не могут в силу возраста в храм ходить. Я причащаю их, и они так интересно, ну, пожилые уже, там, 80, кому-то 90 лет, и они так мне обязательно, я все причащу, уже ухожу, и они меня так перекрестят. Это так мило. Угу. Вот они такие в таком возрасте, и я принимаю их благословение,
ну,
потому
да,
что
вы
это
молоды,
благословение.
Да, как родительское. Как,
да, 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 да. Они мне в бабушке годятся. Ну, вот, и я думаю, что это великая сила.
Великая сила.
Да, великое дело, да. Поэтому, отвечая на этот вопрос, главное от сердца, от души, и благословляйте своих детей. А если дети взрослые, то подросли уже, они как бы этого не хотят, такие тоже есть. Подростки особенно, знаете, они такие ершистые. Вот. Все равно он развернулся, спинку благослови, а спинку перекрести. Господи, благослови. Это тоже. Это работает, это действует. Молитвы материнские, молитвы отцовские – это великая сила. Нельзя ими пренебрегать, нельзя.
Конечно. Так подмывает сразу, так сказать, сделать. Сказать такую фразу, что такая вот хорошая привычка со временем может перерасти в традицию.
Да, да.
Когда годами, конечно.
Да. А потом, конечно, важный этап жизни. Пошел сын в армию или вот сейчас в мобилизацию. Обязательно благословение родителей, коли живы, да. Значит, или там мужа, или жены, ну, там, или мужа, или жены, да. Там женишься-то обязательно. Я помню, я женился, там брат женился, мать такие особые, родители не особо религиозные, но мама вот все уже, вот день свадьбы, мы встали, там нахорошились, собираемся, так сказать, к невесте, и мама говорит, стоп, взяла иконку,
да.
У нас первый брат женился, второй, и он, мама благословила, как могла, простые слова там, сынок, благословляю тебя, иконы благословила, а потом сказала важную фразу, теперь в дом родителей только как гость. Вот на всю жизнь запомнил.
В дом родителей только как гость. Хорошо.
То есть отрезала все. То есть ты туда и больше не возвращайся. Только как гость сюда возвращайся.
Хорошая мама у вас была.
И есть. Дай Бог ей здоровья.
Дай Бог
мудрая,
ей здоровья.
Да, мудрая, но причем человек, еще раз говорю, не особо религиозный. Но я на всю жизнь запомнил. Только как гость. Все. Какие бы ни были проблемы там у тебя, это проблемы твоей новой семьи.
Твоей семьи.
Мы всегда поможем, поддержим, вот, но как гость.
Мудрая мамочка.
А возвращаясь к первому вопросу, да, про...
Как исполнить заповедь, пишет раба Божия Нина, о почитании родителей, если все время ссоры с мамой? Ну, бывает же так.
Если автор вопроса, Нина, значит, тут очень много зависит, сколько вам лет. Взрослость точнее, отношения родителей и детей становятся равнозначными при нескольких этапах. Первый – это экономическая независимость. То есть, когда ты экономически независим, ты себя сам обеспечиваешь, у тебя свое жилье, у тебя своя зарплата, ты можешь сам свой, сказать, бюджет...
Отдельно
живешь, то это одна история. Потом второй важный этап – это когда ты сам стал мамой. То есть ты понимаешь своих родителей тогда, когда ты сам становишься родителем. Ты их лучше понимаешь. А если вопрос о более, так сказать, низком возрасте, да, то есть вам там нету 18, вы зависимы...
скорее всего, это...
Да, то, конечно, надо выстраивать отношения. Выстраивать отношения...
Под одной крышей,
под одной крышей, и вы находитесь в зависимости, в том числе экономической. Вы должны родителей своих слушаться. Я напомню, что пятая заповедь... Озвучу ее, да, почитаю.
И долголетен будешь
отца и мать,
на земле.
И проживешь долго, счастье, да. Долголетен будешь на земле. А, то она включает в себя уважение, почитание, благодарность и посильная помощь. основные вещи. А на этапе взросления, на детском этапе, да, это еще и послушание. Но послушание заканчивается тогда, когда ты можешь сам себя обеспечивать. Вот на этом ты можешь уже не слушаться. Mm-hmm. Прислушиваться обязан. Да, прислушиваться, благодарить, уважать, поддерживать, это все остается. Всю жизнь ты должен это делать. Всю жизнь должен уважать, всю жизнь. Причем какие бы ни были твои родители, какие бы ни были, как сегодня говорят, токсичные или там ужасные,
все равно
ты должен их благодарить и, значит, как-то в силу своих возможностей поддерживать. А если вы взрослый человек и с ней живете, сделайте все, чтобы с ней жить, чтобы жить отдельно. Сделайте все. Если это невозможно, у меня буквально недавно был такой пример. Буквально вчера одна клиентка пришла на консультацию, вот у нее такая ситуация практически. Я ей сказал, что выстраивайте границу. Надо выстраивать границы с родителями. Мама, спасибо, я тебя услышала, но я большая девочка, я сделаю так, как я хочу. В этом вопросе.
Ну, ты смотри, какая мама, другая мама еще.
Все равно, вот жесткие границы, не все родители это хотят услышать, естественно. Многие сопротивляются, но это на самом деле работа, это серьезная работа. И вот так вот за раз ее не
опять
сделаешь.
Опять покойный Дмитрий Смирнов вспоминается. Да. Всегда он говорил во всех
Царство
эфирах.
Небесное, да,
Царство Небесное. Всегда об этом говорил.
Да. О чем?
Вот о том, что когда такие вопросы в эфиры были, он говорит... Вот прям буквально дословно. Мамочка, спасибо, я тебя выслушал, но...
Да, да, да.
Вот.
И вместе с тем...
О важности.
Да, говоришь свою...
А как соблюдать? Вот так соблюдать.
Это вопрос границ наших родителей. Я всегда и своим прихожанам, и клиентам говорю, ну, кто приходит ко мне как психологу, что, понимай, не надо осуждать своих родителей, потому что они жили в другую эпоху. Это эпоха 90-х годов, это эпоха выживания. Людям, им, как родителям, было не до психологических всяких так заморочек. Сын, дочка, одета, обут, уже хорошо, все. Дальше как-нибудь прорвемся. Это мы сейчас, вот я сейчас уберу как себя молодого родителя, мы первое поколение, которым этими вопросами вообще задаемся. Потому что у нас, прилавки полные, небо, слава богу, чисто, ракеты не летают, здесь, по крайней мере, слава богу, да, и у нас более-менее тихо, то есть все эти вот очень важные вещи у нас решены. Следующая потребность, это потребность уже воспитания у нас идет, одно из важных. И вот на этом обращаем внимание, чего в прошлую эпоху просто не было. Не до этого просто было.
А
до этого была
слово.
Война и послевоенные годы.
Еще слово, прям просится, не могу удержаться. Вы так подводите, что просто хочется не оппонировать, а поддержать. А ведь получается, что общество, вот вы говорили о том, что экономическая независимость у детей должна быть, значит, общество должно...
Взрослых детей.
Взрослых детей. То есть общество должно создавать такие условия, поддерживать, по крайней мере, если мы говорим о диалоге большой семьи, общество должно быть заинтересовано, что взрослые дети могли...
Не зависеть от родителей,
могли экономически не зависеть от своих родителей.
На каком-то этапе, конечно, да. Я думаю, что не на этапе.
Ну, мы такого не доживем.
Нет, почему? Тут очень много зависит от воспитания. И, кстати, здесь, как это ни странно, в помощь многодетства. Потому что это статистика. В многодетных семьях старшие дети быстрее создают собственные семьи, быстрее выходят замуж, быстрее женятся и быстрее становятся финансово независимыми. Это очень легко объяснимо, потому что старший ребенок обычно в семье многодетной, он кто? Он третья нянька, после папы, после мамы. Ему это, конечно, надоело, быть нянькой постоянно, и он быстрее ищет независимости. Я на своей семье, у нас пятеро детей в семье, в которой я родился, все очень быстро женились и выскочили замуж, мои сестры. Я знаю множество семей многодетных, все по этому принципу идут. Они очень рано женятся, 20 лет, 24 максимум, в девках не засиживается никто. Когда у тебя один ребенок, ну как такого отпустить? Он же единственный, жалко его. Значит, и начинается вот эта вот история. Вот. А поэтому многодетство, но я даю себе отчет в том, что это, конечно, не для всех, очевидно, да, это как Бог даст. Ну вот. Но это один из тех вещей, и это проблема нашей эпохи. В царской России таких вопросов не было, потому что большинство семей были многодетными. А сейчас такая проблема есть. Плюс урбанизация город тоже свой вклад приносит.
Нина Васильевна, наверное, все-таки нам придется приглашать в эфир представителей семейств.
Больших.
Больших, да, революционных. Они еще живы, кстати. Вот
немало.
Да, их немало. Мы говорили о Даше Романовой, которая как раз занимается этим проектом. Наверное, все-таки надо как-то будет попробовать спланировать эту встречу и поговорить. У них есть что рассказать об опыте своих предков.
Подумаем. Да, это интересная тема. Но опять же, вот я всегда стараюсь напоминать мудрость, что бедность, конечно, не порок. Но бедный человек, это ведь тоже как бы больше зависим. И грехи отсюда.
Что считать бедностью, смотря?
Ну вот, если молодая семья, им нужна квартира, квартиры сейчас очень дороги, дом построить тоже, значит, нужно какую-то, наверное, ну,
вы знаете, сейчас
какой-то капитал.
Я поскольку сам это пережил и прожил, и переживаю, то я могу так сказать, что государство помогает. Слава Богу. Да.
Ну, то хорошо. Есть, так я считаю, что бедность оружие дьявола.
Ипотеки всякие с такие вот, ну, с минимальным процентом. Конечно, нам есть куда стремиться. У меня есть несколько знакомых, живущих в Европе, которые говорят, что там ипотечная ставка 1-3% максимум.
Вот поэтому.
Вот есть, нам есть к чему стремиться. То есть я даю себе отчет в том, что это не идеал. И поскольку я работаю еще в сельском заведении, как психолог, консультирую женщин беременных, и мне приходится общаться с женщинами, которые предабортными, они собираются делать аборт.
Почему они собираются делать?
И вот я про это хочу сказать, что большинство из них ставит перед собой, вот, то есть они хотят это сделать, почему? Потому что они говорят, что мы сейчас не потянем. У нас плохие...
Вот я об этом и говорю,
у нас плохие... Но с другой стороны, я у некоторых спрашиваю, вот представьте ситуацию, у вас все есть, у вас есть большая квартира, 3-4 комнаты, где у каждого ребенка по своей комнате, да, вот вы третьего хотите убить сейчас ребенка, да, у вас двое уже есть. Почему третьего не хотите убить? У вас, сказать, двушка, да, а вот представьте, у вас трешка есть, да, у вас все хорошо финансово. Вы бы родили, и почти все говорят, что нет. То есть они прикрываются этими вещами. Ой, у нас проблемы, финансы, тра-та-та, какие-то еще вещи. По сути, если глубоко копнуть, то это про эгоизм. Всякие истории бывают, я много наслышался, конечно, бывают и проблемы, женские проблемы, да, по здоровью, все бывает. Но в большинстве случаев вот именно такая стоит, такой подход стоит. Я даже некоторые говорят, слушайте, я вам помогу. У меня есть рычаги, у меня есть люди, которым мы поможем, и финансово где-то как сможем, да. Конечно, квартиру не купим, но где-то как-то что-то пострахуем, там, с детьми посидим, там, няньку вам найду. Это все равно не идут.
Это беда, конечно.
Это катастрофа, не беда. В мире, в котором мы живем, статистика ужасающая по абортам у нас, вот, это просто катастрофа, и даже не беда.
То есть только делается, чтобы предотвратить их, уже целые движения эффективно.
Прекрасно. Но вы должны понять, что до этого все, во-первых, мы первая страна, которая легализовали аборты при Ленине, да, угу. Потом отменяли, потом снова легализовали, а на сегодняшний день мы в этом, ну, в передовой стоим, к сожалению. Поэтому по этой статистике, слава богу, есть движение, они есть, и есть помощь, это тоже есть, но опыта какой, особенно последние 30 лет. И за раз это, такие вещи не берешь. Это нужно планомерно,
целенаправленно. А если законодательно запретить?
Запрещать, может быть, не стоит. Вывести из УМС обязательно, мне кажется, надо сделать. Это к чему призывает наш патриарх. И это очень разумно, очень правильно. Потому что, еще раз говорю, сам встречался с случаями, когда он просто необходим по медицинским показаниям. Просто необходим. И это дилемма страшная. Это дилемма между жизнью матери и жизнью ребенка. Но это их не так много, это маленький процент. По большей части люди просто вот не хочу и все. Молодая, ну, каких планов много, карьера, там, квартира и прочие вещи.
Ну, а сейчас еще вот эти события на Украине, да, конечно. Да. А вот, батюшка, спрашивают матери, как благословлять сына, если его отправляют на фронт?
Как можешь, своими словами? Сердце подсказывает?
А какие молитвы ему дать?
Очень, мне кажется, важно, чтобы ребенок, ну, ребенок уже, мужчина, да, чтобы он...
Все равно ребенок, сын.
Ну да, он тет, всегда ребенком, чтобы он знал простые молитвы. Хотя бы Господи помилуй, Господи благослови. В моменте...
Крестик, чтобы всегда...
Крестик обязательно носить, да. В моменте в стрессовом, при бомбежке, при каких-то еще вещах, там ты даже очень наш не прочтешь. Просто позабудешь. А Господи помилуй, Господи сохрани, Господи спаси, ты скажешь. Вот хотя бы такие простые молитвы, чтобы мужчина знал, да? А в спокойное время, Отче наш, прочти утром и вечером. Есть побольше время, живи в помощи Вышнего, 26-й псалом, да?
Да, и крестное знамение.
Крестное знамение. Такие простые молитвы. Богородица, ангелы-хранители. У нас, слава Богу, большой арсенал. Наша церковь богата, это наша сокровищница, наше богатство, которое мы сами мало знаем. Вот такие простые вещи, они помогут. И да, обязательно сказать, что никакой матерщины. Потому что
это молитва сатане.
Да, это известный факт, что если трое сидят в окопе, один матерится, другой просто говорит «мама, спасибо», а другой молится, тот, кто молится, останется жив, кто маму призывает, так сказать, в худшем случае ранение, а тот матерится, скорее всего, из окопа не вылезет.
Вот. Ой, да, это страшно. Дожили до таких времен, конечно, да.
Ну, времена не выбирают.
Да, времена не выбирают. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, сказал поэт. Ну вот, мы по силе стараемся помочь, и у нас сейчас будут концерты как раз в Доме офицеров, Леонид Юрьевич, 18 числа.
Да, 18 числа в 19 часов в культурном центре Дома офицеров на Серпуховской.
Адрес, а точный адрес,
скажите. Павловская улица, дом 8.
Метро Серпуховская.
Метро Серпуховская, улица Павловская. Дом офицеров. Дом 8, да. Дом это офицеров. Прям рядышком.
Это не синодальный отдел, это в другую сторону идти, да?
Это по Большой Серпуховской, где-то минут, ну, 10-15, в зависимости, как человек будет идти, до театра Терезы Дуровой.
Прямо нет, там минут 10 идти.
Да, вот прямо рядом с театром Терезы Дуровой стоит Дом офицеров, культурный центр Дом офицеров. И 18 числа там будет замечательный
концерт. Это пятница.
Концерт. Да,
это пятница в 19 часов, и концерт у нас будет замечательный чем?
«Равнение на честь».
«Равнение на честь» — это название, но у нас будет представлена академическая музыка, классика, композиторов, которые сами были военными. Например, Модест Петрович Мусовский, если правильно говорить, Мисковский, ударение Мусовский. Да. Алябьев, они же все были офицерами, да вообще у нас все искусство 19 века, это, можно сказать, дилетанты. Все имели какую-то другую профессию, но тот же Бородин, химик был,
Римский
великий
Корсаков.
Химик. А Кюи, Римский-Корсаков, морской офицер.
Скрипач придворный.
Да, замечательный. И композиторы, так что будет очень интересный концерт. Выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов, великолепные баритоны, бас. Я пригласила еще баса.
Угу. Кстати, и раз у нас мы сегодня касаемся семейной темы, я хотел бы пригласить семьи.
А хорошо бы.
Семьи. Да. Точно вам говорю, что для семей, если будут приходить семьи, у нас, собственно, пожертвования, будут серьезные, так сказать, подвижки в льготах посещения этого концерта. Так что приходите семьями, приводите маленьких детей от
6
лет.
Ну да, у нас
лет.
Там военные будут, да, конечно.
Надеемся,
видимо, там,
надеемся,
да,
надеемся.
Ну, их человек 100. Зал большой, дорогие,
да,
слушатели. Приходите. 18 ноября, пятница, 19 часов, Дом офицеров, метро Серпуховская. Точный адрес, Леонид Юрьевич?
Улица Павловская, дом 8.
Улица Павловская, дом 8, недалеко, там минут 10 пройти до этого Дома офицеров.
Да, кстати, 8 декабря тоже, там же концерт будет, но это чуть попозже, скажем.
Угу. Дорогой батюшка, давайте помолимся, вот у нас уже такая традиция, мы всегда на прямых эфирах вместе с нашими радиослушателями, дорогие братья и сестры, давайте вместе с батюшкой вздохнем о наших жертвователях и о тех, кто вот дал свои имена. И я хочу поблагодарить всех наших радиоприхожан православной радиостанции «Радонеж» за молитвы, за помощь материальную. У нас никаких, батюшка, спонсоров нет. Мы живем на подаяние, как я говорю. На милосердие. Сейчас, конечно, такое непростое время. Все испытывают финансовые проблемы. Но мы вынуждены, я как говорю, паки и паки, я опять и опять обращаюсь к вам, дорогие слушатели. Господь вам воздаст сторицей. Снова и снова прошу, помогите существованию радиостанции «Радонеж», вещанию для вас ради Христа. Помочь можно разными способами, через Сбербанк, по телефону, и ежедневно даже можно прийти сюда, Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, метро Новокузнецкая, перейти трамвайные пути и сразу рядышком с 11 до 18 часов всегда здесь кто-то есть. Спаси вас всех, Господи, кланяемся земным поклоном, не забывайте радиостанцию «Радонеж». Вот, батюшка, о здравии.
Господи, благослови, заступи, сохрани и помилуй.
Наших воинов сначала всех.
Да, всех воинов, находящихся сейчас на фронте и в тылу, и всех, кто сейчас проходит подготовку к там. А также на святейшего патриарха Кирилла, нашего президента Владимира, и рабов Божьих Сергия, воинов Павла, Дмитрия, Данила, Тихона, Олега, Михаила, Вадима, тяжело болящие монахини Варвара, болящие монахини Мариамны, тяжело болящих Виктора, Ирины, Ларисы, Алексея, тяжело болящих Льва, болящих Веры, Владимира, Евгения, Татьяна, Надежда, Галины, воина Павла, Надежда, воина Михаила, Андрея, Максима, Нина, Ростислава, Наталья, Пульхерия, младенца Софьи, младенца Адама, Ксении, Сергея и Ирины, Сачады, Мегумени, Филареты, Ирии, Дмитрия, младенца Милани, Ольги, Александры, Сергея, Екатеринаны, Андрея, болящий Мария, болящий Зоя, болящий Тамара, Людмила, Людмила, Тарковица, Софья, Наталья, Сачадом, Кирилла, Юлия, Анны, Наталья, Вадима, Галина, Игоря, Надежда, Андрей, Николай, Михаил, Елена, Евдокия, Владимира, Раиса, Василия, Алды, Светлана, Екатерина, Аркадий, Вячеслава, Евгения, Владимира, Нина, Евгения, Таисия, Валерия, Валентины, Валентины, тяжелоболящего Владимира и тяжелоболящих Марии, Анастасии, Надежды и Ольги, Анны, Дарьи, Татьяны, Ольги, Фатине, Вероники, Марины, Елены, Фатине, Ларисы, Нины, Анны, Натальи, Лидии, Ларисы, Ларисы, тяжелоболящего Владимира, Нина, Ларисы, Ксении, Елизаветы.
Помоги, Господи, всем болящим здравия и всем нам милости Божьей.
Детям разумлению. Да. А взрослым мудрости.
Да, спаси, Господи. Вот, и вот о упокоении.
Упокоении душ усопших рабов Божиих. Приз напоминаем архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, иеромонаха Владимира, отрока Арсения. Приз напоминаем Антонины, Владимира, Петра, новопредставленных воинов Ильи, Марка, Александра, Владимира, убиенного воина Сергия и раба Божиих Фатине, Левтина, Константина, Бориса, Натальи, воина Василия, Нины, Нины, Николая, Никиты, Сергия, Валерия, Аркадия, Романа, Александры, Павла, Владимира, Александры, Марии, Ны, Аяна, Сергия, Владимира, Александра, Лидии, Валентины, Лидии, Антонины, Василия, Николая, Марии, Ну, престарыной Елены, Ольги, Вадима, Евгения, Ольги, Тамары, Ирии, Павла, Чеса, Артем, Александра, Софья, Петра, Дмитрия, Ирины, Александра и рабов Божиих архимандрита Петра, Ну, представленных монахини Варвары, Марии, Сергия, Василия, Сергия, Сергия, Виктора, Евгения, Евгения, Таисия, Надежда, Ольги, Нины, Николая, Ольги, Татьяна, Юрия, Людмила, Любовь, Галина, Иосифа, Александра, Василия, Авеля и... Я сейчас записочку нам прислали. Здравия путешествующего Кирилла. Благослови Господи его, а всем усопшим, здесь поминаемых, всех Царство наших родственников, всех погибших на Украине, Царства Небесного, прощения грехов, вечного покоя.
Аминь. Батюшка, ну что, у нас еще остается несколько минут. Мы сейчас на вопросы будем отвечать или что-то вы имеете сказать, Леонид Юрьевич?
Ну, думаю, батюшка, надо дать возможность ответить на вопросы.
Ну, хорошо, давайте. Только повторим, 18 ноября мы ждем вас, дорогие слушатели, москвичи и гости столицы, в Доме офицеров на Серпуховской.
Улица Павловская, дом 8, начало концерта 19:00. Равнение на честь.
Равнение на честь, и мы будем слушать музыку композиторов 19 века, которые сами были военными офицерами.
Да, приходите всей семьей.
Хорошо бы. Так, ну, отвечаем на вопросы. Так, вот пишет Марина. День Казанской иконы Матери Божией. Что можно и нельзя делать в этот день? Добро?
Можно, можно и нужно ходить в храм, как минимум. Задача минимум. А задача максимум – причаститься, исповедоваться в этот день. В этом, кстати, единство. Это великая сила нашего единства во Христе. Что мы, приобщаясь к Христа, телу, кровью Христова, становимся едиными с Ним и друг с другом.
Да.
Вот это самое важное, единство, наверное, да. Единство у Святой Чаши, в Святых Таинствах. Это задача максимум. Остальное по желанию. Концерты, мероприятия, походы в гости, помощь ближним, добрые разговоры, меньше праздности. Вот, отдыхать, сил набираться и так далее.
Так, Роман пишет, как правильно читать псалтырь? Можно ли читать псалтырь сидя? Ну, можно, наверное, да, кафизм – это сидеть?
Процитируем Амвросия Оптинского, лучше стоя думать о Боге, лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах.
Хорошо.
Это Амвросий Оптинский. Если есть возможность стоя, лучше стоя, со вниманием. Если нету, то сидя.
И даже лежа можно читать, наверное.
Ну, да? Хотя бы сидя.
Да, хотя бы сидя. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите. Вы в эфире?
Поэтов. Прозаитов, которые по данной практике наиболее внесли больший вклад, что ли, в русскую культуру, литературу. Но там все это празднество состояло из двух частей. Это было там награждение медалями Святая Русь и экспромтная такая часть. То есть каждый из приглашенных мог почитать свои стихи перед началом...
Простите, медаль «Святая Русь» было плохо слышно. Медаль «Святая Русь» вручается за какие заслуги в доме?
За наиболее выдающиеся заслуги в области литературы.
Ага, ну раз, дом литераторов,
по поэзии,
понятно.
Про прозы, да. Угу. Вот. И вот в этой экспромтной, что ли, части каждый мог из приглашенных мог почитать свои стихи. И знаете, я был участником, ну и не единожды был участником подобных мероприятий, которые проводил Российский союз писателей. Вот. Но такой вот теплой атмосферы не было ни разу. И вот, знаете, такой простыми словами сказать, как будто вот русские люди набрали в себе воздуха и 30 лет ждали, когда же можно будет выдохнуть и спокойно сказать, что мы русские, мы переживаем за Россию, за страну, за все, что происходит. Вот такой теплоты я не помню, что раньше.
Слава Богу. Ну, а вы не москвич?
Нет, я не москвич, я из Ярославской области. Ну, рядом тут. Жил в Москве когда-то, но сейчас так оказался там. И чтобы вас долго не утруждать своим присутствием, вот прочитаю маленькое стихотворение. Называется «История страны». Я в тело, в кровь стихотворения впишу историю страны. Нет у России поколения, чтобы остался без войны. Такой уж крест, судьба такая, сыновний Господу народ. Пусть знает мир в чертоге рая, ему без нас заказан вход. Вот он и тужится, злобится, то каин ненависть, зависть утомим. А нам идти за правду биться и снова разобраться с ним. А я в свое стихотворение вписал историю страны. Нет у России поколения, чтобы остался без войны. Спасибо. Спасибо.
Поздравляем вас с наградой высокой, медаль, спасибо. Святая Русь. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем с Богом.
Я бы вот в дополнение к стихотворению «Нет в поколении в России, что осталось бы без
это
войны».
Точно.
Я думаю, что, знаете, есть здесь какой-то загадка и промысел Божий. По всем законам мы должны быть уничтожены еще давным-давно. Ну вот, но мы пережили монголов, пережили поляков, пережили французов, шведов, французов, немцев, американцев, тоже переживем. Ну вот, я думаю, что вот наша миссия, наша русского народа, что наш...
Каждое поколение. Я думала, я проживу без войны. Даже не представляла.
Вера нас сохранит. Через все названные вот эти вот противостояния с другими национальностями нас поставила всегда вера. Я думаю, чем быстрее наш народ сегодня, в 21 веке, это поймет.
Ну, сейчас же Украина. Украина, они же православные.
Это не они. Это те 10%, которые запудрили мозги всем 90%. И это, кстати, коллективная ответственность. Нельзя думать, что твой грех, ты делаешь это там в тишине, и об этом никто не знает. Нет, любой грех, он не терпит пустоты, он хочет, он не может, он должен все собой заполнить, как добродетель. Поэтому это коллективная ответственность. Те 90%, которые молчали, видя, что делают 10%, они тоже в этом виноваты. Но сегодня мы работаем со следствиями, с этими вещами. И я про то, что наши слушатели должны это понять, эту мысль, что чем быстрее мы поймем, что только вера нас спасет, тем больше шансов у нас на выживание.
Помоги, Господи, всем помоги, Господи. Мы успеем ответить еще, наверное, на один вопросик. Вот пишет Василий, почему так важно подавать имена на Проскомидию, именно на Проскомидию?
Ну, я, наверное, скажу, что такое Проскомидия, может, не все наши слушатели знают. Литургия, как главная часть нашей жизни церковной, главная служба, состоит из трех частей. Проскомидия, литургия оглашенных, литургия верных. Проскомидия – это подготовительная такая часть, где подготавливаются дары, в том числе, где вынимаются частички из просвор за упокой и о здравии. Потом эти частички, вот то, что вот называется подавать на Проскомидию, когда мы подаем имена своих родных здравия или упокоения на Проскомидию, священник вынимает эти частички и кладет их на такую тарелочку, дискос она называется. В конце причастия, когда священник всех причастил, он заходит в алтарь, и там остается что-то, да, от того причастия, тело, кровь Христова. Эти частички, они опускаются в эту чашу со словами «Отмой, Господи, грехи, поминавшиеся здесь кровью Твоей честную».
Да,
то есть грехи всех людей, которых мы здесь частичку вынули, там ваш, Маша, Петя, Катя и других остальных, омываются кровью Христовой в оставлении их грехов. Сами сделать это уже не могут покаяться, но мы за них это делаем.
Батюшка, ну вот раньше, до революции во всяком случае, на просфору обычно же, ну, именные просфоры были, выносили, допустим, вот вынули эту просфорочку за моих родных, за упокой, о здравии. А сейчас мы просфоры берем там...
Раньше, во-первых, было понятие, что каждый храм имел... Он знал точно любой храм, к нему были приписаны дома. То есть
ну он, да, прихожане.
Да, прихожане. Он знал всех по именам всех, и он мог это позволить себе.
Нет, ну почему? Записку я подаю, там имена, и выносят потом записочку на просфоре. То есть просфору
сейчас?
На записочке. Нет, сейчас,
тогда.
К сожалению, так не делают.
Это про то, что в эпоху, когда люди, большинство людей жили в деревнях, это было возможно. Сейчас это невозможно. Люди переезжают с места на место, меняются духовники, меняются священники, люди меняют приходы, и священника просто нет физической возможности выучить всех. Поэтому упоминается общим списком, как ну, оно да. есть.
Это вопрос общинности.
Общинность, абсолютно верно, да. Это то, чего сейчас очень не хватает. Это то, чего мы должны, на мой взгляд, стремиться. Это моя мечта.
Вот опора в церкви, как раз вот эта община, она может быть закваской для всего общества.
Да. Вот большая деле. Семья.
Вот начало большой семьи, на самом да. деле, да.
Большая семья внутри семьи, большая да. семья внутри прихода.
Совершенно точно.
И внутри города и так далее. Ну, хоть небольшого.
Ну, да, ну, то есть к этому надо стремиться, несмотря на все да. условия. Тем более, да. по-моему, сейчас храм открыт, пожалуйста. То есть, я думаю, что надо с себя начинать, конечно.
Дорогие слушатели, я повторю, с нами сегодня священник отец Дмитрий Огнев, клирик Александра Невского храма города Балашихи, психолог-консультант. И второй наш собеседник, заместитель генерального директора Международного фонда славянской письменности и культуры Леонид Юрьевич Редкий. Леонид Юрьевич, когда у нас будет свой дом, как прежде, в Черниговском переулке?
Будем молиться, будем делать.
Ну, молиться мы молимся. Дела. А вот видите, уже 2 или 3 года, да? Три, наверное, года.
Ну, тут было времени. Много причин, на самом деле.
А вы знаете, поэтому... что дом, вот я сейчас подходила, разваливается. Там да. крыльцо вот да, да, у флигеля, да, да. оно рассыпалось.
Да, но, к сожалению, это бизнес тех структур, которые вот закрывали. Они доводят до такого состояния, потом... В общем,
а потом сказать, закроют на
а
ремонт
потом перепродают и получают через свои подставные вот компании средства на восстановление.
Ну как нам вернуть этот дом, скажите?
Ну будем возвращать.
Как?
Точно
как?
Так же, как будем наше возвращать. Ополчение вернуло нашу страну.
Да.
Ну хорошо.
Трудом и молитвой.
Так это был
трудом
какие?
Трудом и молитвой, да.
17 лет.
А сегодня то же самое. Ничего не поменялось. Люди не поменялись. Поменялась технология, а люди стали теми же. Те же страсти, те же добродетели.
Нет, но тогда были все православные, все монархисты, стремились...
Мы не можем...
Это, да, это тоже от нас отличает, это да.
Есть такой момент, но за всех мы ответить не можем. Действительно, батюшка говорил, что вот до 17-го года церковь как бы внешне расцветала, но внутри было много неверия. А сейчас наоборот. Вот такое количество людей, но верит искренне.
Но все-таки верят искренне. Вот так вот, правильно вы сказали. Дорогие братья и сестры, я благодарю наших собеседников, благодарю всех, кто к нам сегодня дозвонился. Дай Бог вам здоровья, с праздником. Будем едины и неделимы. Ну и Казанская икона завтра Матери Божией. Много будет причастников. Всем да поможет Царица Небесная. Батюшка, благословите
нас. Господь
нас
благословит на ночь предстоящую. Всем выспаться. Завтра
да.
торжественно все в храм идем.
На раннюю литургию и на позднюю тоже. И 18 числа у нас в Доме офицеров будет концерт.
Улица Павлова, Павловская, дом 8. Метро Серпуховская.
Метро Серпуховская рядышком. Благодарим всех, благодарим нашего звукорежиссера, помощницу звукорежиссера. Всем здоровья и милости Божией.
До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».